Книга Даниила, номер 8. Процесс.
В третий год царствования Иоакима, царя Иудеи, к Иерусалиму пришел Навуходоносор, царь Вавилона, и осадил его. И Господь предал ему в руки Иоакима, царя Иудеи, вместе с частью сосудов Дома Божьего. Он отвез их в землю Сенаар, в дом своего Бога, и внес эти сосуды в сокровищницу своего Бога. Даниил 1, картошный 2.
Книги Даниила и Откровения – это одна и та же книга, и те же линии пророчества, которые представлены в книге Даниила, подхватываются в книге Откровения. Откровение Иисуса Христа представляет собой заключительное пророческое послание, с которого незадолго до закрытия времени испытания снимается печать.
Истины, которые в прошлом были правильно поняты из книги Откровения, но были запечатаны обычаями и традицией, остаются истиной, и сегодня лев из колена Иудина вновь снимает с них печать, и эти истины теперь являют свое совершенное исполнение.
Истины, которые в прошлом были правильно поняты из книги Даниила, но были запечатаны обычаями и традицией, по-прежнему истинны. И сегодня их вновь распечатывает лев из колена Иудина. И эти истины теперь являют свое совершенное исполнение.
Даниил — просто первая из двух книг, которые представляют откровение Иисуса Христа.
Иоаким является символом наделения силой первой вести в реформаторском движении. Он также является символом завета, потому что изменение имени пророчески обозначает начало заветных отношений. Заветные отношения, в которые Бог вступает с народом, который прежде не был его заветным народом, начинаются при наделении силой первой вести.
Некогда не народ, а ныне народ Божий.
Некогда не помилованные, а ныне помилованы. 1 Петра 2:10.
Символ изменения имени, означающий заветные отношения, подтверждается тем, что имя Авраама изменено на Авраама, Сары — на Сарру, Иакова — на Израиль и Савла — на Павла. Есть и другие свидетельства этого символа, но в первой главе книги Даниила имя Даниила изменено на Валтасар, а имя Анании — на Сидрах, Мисаила — на Мисах и Азарии — на Авденага.
Когда Господь вступает в завет с народом, Он одновременно проходит мимо прежнего народа завета.
Иоаким представляет народ завета, мимо которого Господь проходит, а Даниил, Анания, Мисаил и Азария — народ завета, который затем избирается. Когда люди вступают в завет, их затем испытывают, будут ли они соблюдать условия завета. Испытание представлено актом принятия пищи.
Адам и Ева не выдержали испытания в вопросе еды, и когда Бог впервые вступил в завет с избранным народом, Он начал эти отношения, испытывая их манной. Древний Израиль в конечном счете не выдержал этого испытания, но тем самым они дали первое указание и первое свидетельство того, что заветное испытание — это не единичная проверка, а процесс испытаний. К 10-му испытанию они были приговорены умереть в пустыне в течение следующих 40 лет. Затем Бог вступил в завет с Иисусом Навином и Халевом, тем самым засвидетельствовав, что когда Господь вступает в завет с избранным народом, Он также проходит мимо прежнего заветного народа. В конце древнего Израиля, что было также началом духовного Израиля, последний процесс испытаний для древнего Израиля стал первым процессом испытаний для духовного Израиля и был представлен как хлеб небесный. Его прообразом была манна в первом заветном процессе испытаний.
В том испытательном процессе, который был одновременно и первым, и последним процессом испытания, Иисус обозначил испытание небесным хлебом, когда сказал, что принадлежащие к Его народу завета должны есть Его плоть и пить Его кровь. Тогда, при этом изложении, Он потерял больше учеников, чем когда-либо в Своем служении. Та полемика в Его служении была кульминацией иллюстрации процесса испытания завета, и сестра Уайт подробно комментирует это событие в книге «Желание веков», где название главы — «Кризис в Галилее». Слово «Галилея» означает «петля» или «поворотный пункт», и в этой главе она объясняет, почему ученики отвернулись от Него. Они отказались истолковать Его свидетельство о требовании есть Его плоть и пить Его кровь в соответствии с надлежащей пророческой методологией. Она отметила, что они держались обычаев и традиций пророческих представлений, которые сатана внедрил в библейское понимание древнего Израиля. Эти заблуждения дали им, как они думали, оправдание истолковывать его слова буквально, а не духовно. Она также указывает, что те, кто повернул от Иисуса в Галилее, о которых говорится в 6 главе Евангелия от Иоанна, Ин 6:66, впредь уже никогда не ходили с ним.
И в начале, и в конце процесса испытания завета в Древнем Израиле мы видим, что когда Бог вступает в заветные отношения с избранным народом, Он одновременно оставляет в стороне прежний народ завета. Мы также видим, что Он испытывает этот народ не единичным испытанием, а процессом испытаний. Мы также видим, что процесс испытания представлен чем-то, что надлежит съесть. Мы также обнаруживаем, что эта пища представляет Слово Божье, и что испытание включает выбор между двумя видами пищи для употребления. Будем ли мы есть от всякого дерева, о котором Бог сказал, что можно есть, или будем есть от дерева, от которого нам запрещено есть? Мы также видим, что выбор того, что есть, включает испытание того, как мы едим предлагаемую пищу.
В конце истории духовного Израиля, во время Миллеритского движения, первая ангельская весть была усилена 11 августа 1840 года. Иоаким там представляет протестантов, которых тогда уводят в Вавилон, чтобы они стали ее дочерьми. Они были поставлены перед испытанием, когда нисшел ангел 10 главы Откровения с раскрытой книжкой в руке. Подобно тому, как Иоаким восстал против требований Навуходоносора и впоследствии был уведен в плен, протестанты отказались есть пищу из руки ангела, исходя из традиций и обычаев, которые они принесли с собой из темных веков.
К весне 1084 года процесс испытания достиг поворотного момента для Иоакима и протестантов, и, как и при первом испытании духовного Израиля, они повернули назад и больше не ходили с Иисусом. В той истории Даниил, Анания, Мисаил и Азария представляют миллеритов, которые выбрали съесть книжку, сладкую в устах, но ставшую горькой в чреве.
Если включить Адама и Еву, у нас есть четыре классических свидетельства того, что испытание символизируется актом вкушения. У нас есть несколько пророческих свидетельств, и все они несут печать первого и последнего. Свидетельство об испытании манной – это первое свидетельство, а испытание хлебом небесным является и первым испытанием для духовного Израиля, и последним свидетельством для древнего Израиля. Испытание книжечкой является и первым, и последним. Это конец странствования духовного Израиля как церкви в пустыне. И это первое испытание для тех, кто был избран стать последним именованным народом Божьим. Миллериты были началом именованного народа Божьего, который должен был быть признан подлинным рогом протестантизма. Существует несколько свидетельств процесса испытания, который начинается, когда первая весть получает силу.
В этих процессах испытания наступает поворотный момент, когда почти все ученики отворачиваются. Услышав свидетельство Иисуса Навина и Халева, весь Израиль отвернулся и захотел вернуться в Египет. В церкви в Галилее большинство учеников отвернулось, поскольку Иисус Альфа и Омега, поворотный момент, представленный в конце процесса испытания, также иллюстрируется в начале этого процесса. Когда древнему Израилю впервые была дана манна, нашлись те, которые сразу отклонились от указаний. После крещения Христос удалился в пустыню. Сестра Уайт использует символ поворотного момента в весьма поучительной форме.
Есть периоды, которые являются поворотными пунктами в истории народов и церкви. По Божьему провидению, когда наступают эти различные кризисы, дается свет для того времени. Если он принимается, происходит духовный прогресс. Если отвергается, следует духовный упадок и крушение. Господь в своем слове открыл наступательную работу Евангелия так, как она совершалась в прошлом и будет совершаться в будущем, вплоть до заключительного конфликта, когда сатанинские силы совершат свое последнее поразительное движение. Из этого слова мы понимаем, что уже действуют силы, которые приведут к последнему великому конфликту между добром и злом, между сатаной, князем тьмы, и Христом, князем жизни. Но грядущая победа для людей, любящих и боящихся Бога, столь же несомненна, как и то, что его престол утвержден на небесах. Bible Echo, 26 августа 1895 года.
Когда манна впервые была дана древнему Израилю, был дан свет для той истории. При крещении Христа был дан свет для той истории. 11 августа 1840 года был дан свет для той истории. Каждый из этих поворотных моментов знаменует начало испытательного процесса, который в конечном итоге заканчивается очередным поворотным моментом, когда прежний народ Завета отворачивается и более не следует за Христом.
Поскольку эти различные процессы испытания представляют собой проверку как для прежнего народа Завета, так и для народа Нового Завета, существуют два итога процесса испытания. Завершением процесса испытания, а следовательно и окончательным переломным моментом для протестантов в миллеритской истории, стала весна 1844 года.
завершение процесса испытания осенью 1844 года, то есть переломный момент для самих миллеритов, наступило после переломного момента для бывшего Божьего народа.
В истории Христа процесс испытания характеризуется тем, что он дважды очищал храм, однажды в начале его служения и затем снова в конце его служения.
Когда Иисус начал свое общественное служение, он очистил храм от кощунственного осквернения. В числе последних актов его служения было второе очищение храма. Так и в последней работе по предостережению мира к церквам обращены два отдельных призыва. Весть второго ангела такова: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы» — Откровение 14:8. И в громком кличе вести третьего ангела слышен голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправду ее» — Откровение 18:4-5. Избранные вести, Кнок 2, 117.
В трудах духа пророчества процесс испытания, связанный с двумя очищениями храма Христом, согласуется с третьей главой книги пророка Малахии.
Очищая храм от мирских покупателей и продавцов, Иисус возвестил свою миссию — очистить сердце от скверны греха, от земных желаний, эгоистических похотей, злых привычек, которые развращают душу. Цитируется Малахия 3:1-3. Желание веков 161.
Очищение народа Божьего представляет собой процесс испытания, который неоднократно соотносится с несколькими линиями пророчества. Каждое упоминание, начиная с Адама и Евы и вплоть до истории миллеритов, представляет очищение 144 тысяч.
В последние дни истории этой земли Божий завет с его народом, соблюдающим его заповеди, должен быть обновлен. Review and Herald, 26 февраля 1914 град.
Первое упоминание процесса очищения 144 тысяч содержится в книге Даниила, которая является первой из двух книг, которые вместе представляют откровение Иисуса Христа, снимаемое с печати непосредственно перед закрытием времени испытания для человечества. Процесс очищения 144 тысяч также представлен как процесс запечатления. Когда первая весть процесса очищения, запечатления 144 тысяч, началась 11 сентября 2001 года, это стало поворотным моментом для церкви и для мира. В 18 главе Откровения тогда приходит ангел, который озаряет мир своей славой. Однако в 18 главе Откровения ангел не представлен как имеющий в руке что-либо для еды, но оно там есть. Маленькая книжка там есть. Ее легко распознают те, кто решает есть методологию, представленную пророком Исаией как строка на строку.
Применяя принцип «линия к линии», мы понимаем, что когда Христос сошел 11 сентября 2001 года, у него также была книжка, которая представлялась как манна, хлеб небесный и книжка. Но 11 сентября 2001 года бывший избранный народ, представленный Иоакимом, предпочел держаться обычаев и традиций адвентизма и затем начал свое шествие в Вавилонский плен, который завершится при введении воскресного закона.
Теперь распространяется утверждение, что я заявила, будто Нью-Йорк будет сметен приливной волной. Этого я никогда не говорила. Я говорила, глядя на огромные здания, которые там воздвигаются, этаж за этажом. Какие ужасные сцены произойдут, когда Господь восстанет, чтобы страшно потрясти землю. Тогда исполнятся слова Откровения 18:1-3. Вся 18 глава Откровения — предостережение о том, что грядет на землю. Но касательно того, что ожидает Нью-Йорк, у меня нет какого-либо особого света. Знаю лишь то, что однажды огромные здания там будут низвергнуты переворачиванием и опрокидыванием силы Божьей. Из данного мне света я знаю, что в мире разрушение. Одно слово от Господа, одно прикосновение Его могучей силы, и эти массивные сооружения падут. Произойдут сцены, ужаса которых мы не можем себе вообразить. Review and Herald, 5 июля 1906 град.
Когда великие здания Нью-Йорка были низвергнуты поворотами и переворотами Божьей силы, 11 сентября 2001 года свет ангела 18 главы Откровения наполнил всю землю, ибо в истории земного зверя из 13 главы Откровения наступил переломный момент.
Бывают периоды, которые являются поворотными пунктами в истории народов и церкви. По Божьему промыслу, когда наступают такие кризисы, дается свет для данного времени. Если он принимается, наступает духовный прогресс. Если отвергается, следует духовный упадок и кораблекрушение. Bible Echo, 26 августа 1895 граб.
Когда свет ангела из Откровения 18 явился 11 сентября 2001 года, те, кто приняли этот свет, духовно возросли, а те, кто его отверг, духовно упали и начали свой путь неповиновения к своему окончательному переломному моменту, воскресному закону, где они навсегда терпят кораблекрушение в своем исповедании как вестников третьего ангела. Те в Галилее, кто отвернулся и больше не ходил со Христом, Иоанн 6:66, отворачивались от света, который впервые явился при его крещении. Именно там первая весть той испытательной истории была усилена. В первой главе книги Даниила представлены два класса поклонников в истории, когда первая весть получает силу. Иоаким представляет тех, кто терпит кораблекрушение в вере, а Даниил, Анания, Мисаил и Азария представляют верных.
В третий год царствования Иоакима, царя Иудеи, пришел Навуходоносор, царь Вавилона, к Иерусалиму и осадил его. И Господь предал в его руку Иоакима, царя Иудеи, и часть сосудов Дома Божия, и он перенес их в землю Синнар, в дом Бога своего, и внес сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Аспиназу, начальнику своих евнухов, чтобы он привел некоторых из сынов Израилевых из рода царского и из князей, отроков без всякого порока, красивых видом, сведущих во всякой мудрости, знающих науки и разумных, и таких, которые были бы способны служить при царском дворце, и чтобы их научили книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, какое сам пил, и велел воспитывать их 3 года, по истечении которых они должны были предстать пред царя. Среди них были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И дал им начальник евнухов имена – Даниилу Валтасар, Анании Сидрах, Мисаилу Мисах, Азарии Авдинага. Но Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами с царского стола и вином, какое пил царь, потому он просил начальника евнухов, чтобы ему не оскверняться. Даниил 1.1.8.
Даниил, Анания, Мисаил и Азария были детьми Иуды. Их сделали евнухами, таким образом представляя последнее поколение адвентизма. Навуходоносор, как и многие древние цари, оскопил 4 иудейских юношей, чтобы устранить любые опасения, которые могли возникнуть у царя, когда они служили рабами и имели дело с женами и наложницами царя. Символически это представляет последнее поколение адвентизма, ибо после этих 4 больше не будет рода Иуды. Число 4 – символ всемирности и, следовательно, представляет последнее поколение адвентистов седьмого дня по всему миру, которые признают 11 сентября 2001 года исполнением Божьего пророческого слова.
Те адвентисты седьмого дня являются предметом Божьего пророческого слова, ибо они те, кто призваны войти в число 144 тысяч. Однако их пророческое наследие началось с отступления их отцов в 1863 году. То первоначальное отступление почти невозможно распознать, потому что его скрыли традиции и обычаи 4 поколений нарастающего отступления. Хотя его трудно распознать, его необходимо увидеть и признать, как это в конечном счете делает Даниил в 9 главе книги Даниила. Он сделал это, признав истину, содержащуюся в Божьем пророческом слове.
Восстание, от которого непосредственно произошли Даниил и 3 отрока, это отказ их отца оставаться отделенным от окружавших их языческих влияний. В 1863 году лаодикийский адвентизм вернулся к методам библейского толкования, свойственным отступническому протестантизму и католицизму, чтобы поддержать свое отвержение толкования Миллера «Семи времен» в Левите 26. То восстание для Даниила и 3 отроков было представлено царем Езекией.
Царь Езекия умолял Господа не умирать, и его молитва была услышана, когда Господь даровал ему еще 15 лет. Тем самым он стал отцом Манассии, одного из самых нечестивых царей Иуды, но также царя, ознаменовавшего начало постепенного семиэтапного завоевания и порабощения Иуды. В 1856 году истинный свидетель пришел постучать в дверь лаодикийского адвентизма, но они предпочли жить, а не умереть для себя. К 1863 году они восстановили Иерихон и начали нарастающее восстание, которое в конечном итоге помешало им признать 11 сентября 2001 года началом их 3-этапного пути в рабство духовному Вавилону, завершающегося воскресным законом.
Для царя Езекии 1863 год наступил, когда была исполнена его молитва о продлении жизни.
Господь дал знак, что его молитва была принята. Бог подтвердил молитву, переместив солнце, и вавилоняне увидели действие Бога на небесах, хотя не знали, что это означало. Тогда вавилоняне пришли в Иерусалим, чтобы узнать о Боге, который имел власть управлять солнцем. Вместо того, чтобы прославить Бога небес, царь Езекия, вместо того, чтобы умереть для своего «я», предпочел прославить свой храм и свой город, а не Бога, который избрал поместить свое имя в том храме и городе.
Тот мятеж повлек за собой пророчество о том, что его потомки станут рабами и евнухами в Вавилоне. Этими детьми были Даниил, Анания, Мисаил и Азария, и они представляют духовное последнее поколение тех адвентистов седьмого дня, которые признают 11 сентября 2001 года переломным моментом в истории народов мира и церкви, когда дается свет, призванный испытать и запечатать 144 тысячи.
В те дни Езекия смертельно заболел. И пришел к нему пророк Исаия, сын Амоса, и сказал ему: «Так говорит Господь, распорядись домом твоим, ибо ты умрешь и не будешь жить». Тогда он повернул лицо к стене и помолился Господу, говоря: «Умоляю тебя, Господи, вспомни ныне, что я ходил пред тобою в истине и с совершенным сердцем, и делал угодное пред очами твоими». И Езекия горько заплакал. И было, прежде чем Исаия вышел в средний двор, слово Господне было к нему, говоря: «Возвратись и скажи Езекии, князю народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал твою молитву, увидел твои слезы. Вот, я исцелю тебя. На третий день ты поднимешься в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и избавлю тебя и город сей из руки царя Ассирийского, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». И сказал Исаия: «Возьмите пласт смокв». И взяли и приложили его к нарыву, и он выздоровел. И сказал Езекия Исаии: «Какое будет знамение, что Господь исцелит меня, и что я на третий день пойду в дом Господень?» И сказал Исаия: «Вот тебе знамение от Господа, что Господь сделает то, о чем говорил: тени идти вперед на 10 ступеней, или возвратиться назад на 10 ступеней». И ответил Езекия: «Легко тени опуститься на 10 ступеней? Нет, пусть тень возвратится назад на 10 ступеней». И возвал пророк Исаия к Господу, и он возвратил тень на 10 ступеней назад, по которым она спустилась, на часах Ахаза. В то время Веродах Валадан, сын Валадана, царь Вавилонский, прислал к Езекии письма и подарок, ибо услышал, что Езекия был болен. И Езекия выслушал их и показал им весь дом своих драгоценностей, серебро и золото, и ароматы, и драгоценная мира, и всю оружейную, и все, что нашлось в сокровищницах его. Не осталось ничего ни в доме его, ни во всем владении его, чего бы Езекия не показал им. Тогда пришел пророк Исаия к царю Езекии и сказал ему: «Что сказали эти люди, и откуда пришли они к тебе?» И сказал Езекия: «Из далекой страны пришли они ко мне, из Вавилона». И сказал он: «Что они видели в доме твоем?» И сказал Езекия: «Все, что есть в доме моем, они видели. Нет ничего среди сокровищ моих, чего бы я не показал им». И сказал Исаия Езекии: «Выслушай слово Господне. Вот придут дни, когда все, что в доме твоем, и что отцы твои собрали до сего дня, унесут в Вавилон. Ничего не останется, говорит Господь, и возьмут из сыновей твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, и они будут евнухами во дворце царя Вавилонского». Тогда сказал Езекия Исаии: «Благо слово Господне, которое ты изрек», и сказал: «Не благо ли, если мир и истина будут в дни мои?» Прочее о делах Езекии и о всей силе его, и о том, как он сделал водоем и водопровод и провел воду в город, не записано ли в книге летописей царей Иуды? И почил Езекия с отцами своими, и воцарился вместо него сын его Манассия. 4 Царств 21:21.
В следующем стихе говорится:
12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Евсива. 4 Царств 21:1.
Чем бы все закончилось, если бы царь Езекия принял волю Господа и просто привел свой дом в порядок и умер? Ему было дано еще 15 лет, и через 3 года родился нечестивый Манассия. Что бы произошло в 1856 году, если бы адвентизм принял переход от Филадельфии к Лаодикии, привел свои дела в порядок и сохранил нетронутыми основополагающие истины Уильяма Миллера? Полагаю, ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем,
но мы знаем, что Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пил царь.
Продолжение первой главы книги Даниила в следующей статье.